Убийство Алексея Навального сейчас главная тема. Мы пока еще не знаем подробностей, как именно его убили, но у меня нет особых сомнений в расправе над лидером оппозиции. К сожалению, вот эта практика расправ над неугодными в России далеко не нова. И мы сегодня поговорим о самых громких случаях преследования противников власти при Сталине. И что, как мне кажется, важно, о судьбе исполнителей, тем, кто причастен к убийству Алексея Навального, хорошо бы знать, что ждало их предшественников. Всем привет, это Сергей Смирнов, вы на моем историческом канале. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Если хотите, чтобы продолжали выходить дальше ролики, подписывайтесь на Patreon и Boosty. А мы начинаем. Осенью 2020 года я прилетел в Берлин, чтобы взять интервью у Алексея Навального. Он тогда проходил реабилитацию после отравления. Среди прочих вопросов я спросил у Навального, знает ли он, что покушение на него было в тот же день, что и на Льва Троцкого, 20 августа. Я вообще хорошо помню, как Навальный очень сильно тогда удивился и даже сам меня спросил, вижу ли я за этим какой-то символизм. Ну а я переадресовал вопрос самому Навальному. И он, кстати, не исключил вот этот символизм. Интервью вы можете посмотреть на сайте Медиазоны. А мы сегодня поговорим о том, какими примерами из прошлого могут вдохновляться нынешние убийцы. В отличие от моих обычных роликов, сегодняшняя тема хорошо изучена. Вы всегда можете сами прочитать об этом подробнее. Ну, к примеру, я могу рекомендовать книгу Андрея Солдатова и Ирины Браган «Свой среди чужих. Политические эмигранты и Кремль». Там об этом тоже есть. И вообще про историю взаимоотношений политических эмигрантов и российской власти. Ну, или советской власти. Террор, развернутый советскими карательными органами против собственного народа, лишь в редких случаях касался настоящих врагов режима. В расход шли все подряд. Впрочем, когда репрессии касались тех, кто уже покинул страну, они были точечными. Ну, и это понятно. Во-первых, за границей не поставишь к стенке сразу сотню человек и не погонишь по этапу целый народ. Но, во-вторых, в эмиграцию ехали самые принципиальные противники новой власти. Кто-то сразу после революции, кто-то уже в годы и по окончании гражданской войны. Ну а кому-то, как, например, Льву Троцкому, удалось покинуть Советский Союз, когда тот уже начал превращаться в полноценный концлагерь. Ну, хотя Троцкий приложил очень большие усилия для построения этого концлагеря. Чтобы свести счеты со своими врагами за границей, большевики прибегали к столь любимому Путину средству – политическим убийствам. Занимались ими два отдела ВЧК, ну и чуть позже НКВД – иностранный и контрразведывательный. Все их первые руководители – Артур Артузов, Мейер Трелиссер, Яков Давтян – впоследствии будут без особых церемоний расстреляны коллегами. А Артузов, ожидая казни, якобы даже напишет кровью на стене своей камеры в Лубянке – «Честный человек должен убить Сталина». Нынешний убийца. А вы думали, что будете писать на стенах в Лефортово? Пожалуй, первой крупной операцией ЧК за границей стало убийство атамана Оренбургского казачества генерала Александра Дутова. В мае 20 года он был вытеснен с остатками своей армии из Центральной Азии в Синьцзян, однако прекращать борьбу не собирался. Дутов начал воевать с большевиками одним из первых, даже раньше лидера белого движения, первоначального Лавра Корнилова. Долгое время оренбургский атаман был главной фигурой белого движения на всем пространстве от Каспия до Сибири. Оказавшись на территории Китая, Дутов всячески пытался консолидировать оказавшихся в вынужденной эмиграции казаков. Генерал установил контакты с различными антисоветскими организациями Центральной Азии, в том числе с басмачами, и начал разрабатывать план возвращения в Россию. Хотя при этом на официальных банкетах он говорил о том, что решится на поход лишь тогда, когда большевистская власть сама себя изживет и восставший народ попросит его вернуться. Деятельность Дутова вызывала в Москве серьезное беспокойство. Поговаривали, что председатель ВЧК Феликс Дзержинский хотел не просто убить атамана, а показательно казнить его. Ну вот буквально как Стеньку Разина или Емельяна Пугачева. Поначалу большевики разрабатывали операцию по похищению генерала. Однако, изучив дислокацию отряда Дутова, его образ жизни, чекисты пришли к выводу, что похищение технически невозможно. Тогда генерала решили просто убрать. Доверили убийство атамана Кацымхану Чанышеву, выходцу из богатой татарской купеческой семьи, начальнику уездной милиции города Джаркента. Сейчас это Джаркент в Казахстане. Есть и другая информация, что Чанышев не имел никакого отношения к милиции и вообще занимался контрабандой опия. Ну, то есть мы на 100% в этом не уверены. Так или иначе. Но он втерся в доверие к генералу под видом ярого противника советской власти. Однако в какой-то момент чекисты заподозрили в Чанышеве двойного агента, арестовали его и даже приговорили к смерти. Но затем ограничились тем, что взяли в заложники родню Чанышева и потребовали от того немедленно ликвидировать Дутова. В начале февраля 1921 года группа Чанышева в составе 9 человек прибыла в ставку Дутова в городе Суйдун. Непосредственным убийцей генерала выступил красный партизан Махмуд Хаджимиаров по национальности уйгур. Процитируем тут его отчет, до сих пор хранящийся в Центральном архиве ФСБ. Цитата. «При входе к Дутову я передал ему записку. Тот стал ее читать, сидя на стуле за столом. Во время чтения я незаметно выхватил револьвер и выстрелил в грудь Дутову. Дутов упал со стула. Бывший тут адъютант Дутова бросился ко мне, я выстрелил ему в упор в лоб. Тот упал, уронив со стула горевшую свечу. В темноте я нащупал Дутова ногой и выстрелил в него еще раз». Дело было сделано. Группа без потерь покинула Китай. Правда, перед этим случилось одно не самое объяснимое событие. Могила Дутова через несколько дней после похорон была кем-то разрыта, а труп обезглавлен. По некоторым данным, убийцы взяли голову генерала с собой, чтобы предъявить чекистскому начальству эту голову как доказательство убийства. В награду за свои труды Хаджимиаров получил от руководства ВЧК «Золотые часы» и именной маузер с дарственной надписью «За лично произведенный террористический акт над атаманом Дутовым товарищу Хаджимиарову». Однако 15 лет спустя почти все убийцы атамана были репрессированы. Лишь один чекист, участвовавший в убийстве Дутова на вторых ролях, умер своей смертью в 1968 году. Сам Хаджимиаров был, по одной информации, расстрелян как английский шпион, по другой его отправили в лагеря, где его след затерялся. Касымхан Чанышев погиб еще раньше, в 1932 году. Его арестовали в городе Ош по подозрению в казнократстве и убили при попытке побега. Теперь из Китая мы отправляемся в столицу белой эмиграции – Париж. С 1929 года здесь размещался штаб РОВС – Русского общевоинского союза. Это была самая массовая организация русской эмиграции, насчитывавшая на пике до 100 тысяч активных членов. Изначально РОВСом руководил барон Петр Врангель, последний командующий Белой армией. После его смерти организацию возглавил генерал Александр Кутепов, ярый сторонник продолжения вооруженной борьбы с большевиками. В свое время он участвовал в кубанских походах добровольческой армии, воевал против советов с Деникиным и, наступая на Москву, с боями дошел до Орла. При эвакуации Белой армии из Крыма Кутепов одним из последних покинул полуостров и впоследствии приложил немало усилий, чтобы русские войска в эмиграции, вот это вот белое движение, окончательно не разложились. Еще с начала 20-х годов чекисты внимательно следили за деятельностью Кутепова. Во многом именно для его нейтрализации в Москве была запущена такая известная, особенно в Советском Союзе, операция «Трест». Большевики создали фальшивую антибольшевистскую организацию «Монархическое объединение Центральной России», с помощью которой выявляли наиболее активных белых эмигрантов, а потом расправлялись с ними. В отличие от своего предшественника Врангеля, который подозревал во всей этой истории с «Трестом» провокацию, Кутепов решился пойти на контакт с чекистскими агентами. Разумеется, он полагал, что имеет дело с единомышленником. В 1927 году провокация открылась, и Кутепов решает активизировать подпольную борьбу с большевиками. Генерал создал при РОВСе Союз национальных террористов, с помощью которого пытался организовывать диверсии на советской территории. Особо успешной деятельность Союза назвать нельзя, хотя отдельные теракты были довольно громкими, к примеру, взрыв бомбы в партклубе Ленинградского коммунистического университета в 1927 году. Активность Кутепова заставляет и чекистов действовать решительно. В 1929 году руководитель ОГПУ Минжинский принимает решение организовать похищение генерала в Париже для его последующего вывоза в СССР. Разработкой операции занимались высокопоставленные чекисты, начальник первого отделения иностранного отдела Яков Серебрянский и замначальника контрразведывательного отдела ОГПУ Сергей Пузицкий. В один из январских дней 1930 года Александр Кутепов вышел из своей квартиры в доме номер 26 по улице Русселе и пропал. Долгие годы о судьбе генерала ничего не было известно, и лишь со временем из разных источников стали поступать отрывочные сведения о том, что же случилось с председателем РОВС. По основной версии, которую, в частности, подтверждает в своих воспоминаниях бывший разведчик и диверсант Павел Судоплатов, Кутепова похитили прямо с улицы агенты ОГПУ, переодетые во французских полицейских. Генерал оказал яростное сопротивление похитителям и почти справился с ними, но тут у него случился сердечный приступ. По другой версии, чекисты поняли, что не справляются, и кто-то из них ударил Кутепова ножом. И позже его похоронили в саду частного дома в Париже. Кроме того, есть версия, что Кутепова усыпили, вколов большую дозу морфия, и скончался он уже на пароходе по дороге в СССР из-за внезапной остановки сердца. Еще по одним сведениям, генерал все же попал живым в подвал у Лубянки, где следы его и затерялись. В общем, в истории Кутепова много вопросов и не очень много внятных ответов. А вот в судьбах чекистов, организовавших похищение генерала, определенности намного больше. Сергей Пузицкий спустя всего 7 лет был арестован как троцкист. На допросах признал вину и был расстрелян. Спустя еще год под следствие попал и Серебрянский, но уже как англо-французский шпион. После многодневных пыток он также дал признательные показания и позже был приговорен к высшей мере. Правда, приговор так и не привели в исполнение. К началу войны с немцами Серебрянский был амнистирован и восстановлен в органах НКВД. Но этим его история не закончилась. После смерти Сталина Серебрянский был вторично арестован, его амнистию отменили, однако суд предложил заменить расстрел 25 годами лагерей. Заслуженный чекист, не дожидаясь утверждения нового приговора, умер прямо на допросе у следователя. После исчезновения Кутепова РОВС возглавил генерал Евгений Миллер. Во время гражданской войны он организовывал белое движение на севере России, и в эмиграции он служил при Врангеле, при великом князе Николая Николаевича. Миллер, как и многие белые генералы, был, конечно же, принципиальным противником советской власти, и свое отношение к большевикам и свои взгляды на обязанности белой эмиграции он изложил в статье «Почему мы непримиримы». Да, вот небольшая цитата из этой статьи. «В моей душе сейчас живут три чувства. Безграничная ненависть к большевикам, правящим Россией, надежда, что мне придется участвовать в свержении их власти, и вера в грядущее возрождение России». Как считал генерал, любой русский эмигрант по умолчанию должен быть врагом советской власти. Еще маленькая цитата. Если же он ищет компромиссы с ней, приспосабляется к ней, то он не может называть себя русским эмигрантом. Это звание в самом себе таит молчаливый обет бороться с советской властью. В противном случае эмигрант превращается в беженца, убежавшего из России лишь для спасения своей жизни. В организации похищения Миллера ведущая роль отводилась главе белоэмигрантского движения офицеров-корниловцев Николаю Скоблину. По сведениям из разных источников, он еще в начале 30-х был завербован советской разведкой. Вообще в Москве рассчитывали продвинуть Скоблина на пост главы РОВС, чтобы потом с его помощью буквально развалить организацию. Но для начала им надо было избавиться от того самого Миллера. В конце сентября 1937 года Скоблин выманил Миллера на якобы деловую встречу с немецкими дипломатами. Вместо дипломатов это оказались советские агенты. Они усыпили генерала хлороформом и на грузовом корабле переправили в Советский Союз. На допросах Миллер никакой информации о деятельности РОВС не раскрыл и спустя 2 года был расстрелян в подвалах НКВД по приговору военной коллегии Верховного суда. Об участии Скоблина в похищении стало известно благодаря предусмотрительности Миллера, который заранее оставил записку о предстоящей встрече с ним. Дальнейшая судьба предполагаемого провокатора остается неизвестной. Тоже, видите, к вопросу о загадках. По одной версии, он был вывезен в СССР и тоже закончил свою жизнь на Лубянке. По другой, погиб в Испании во время гражданской войны. И есть даже третья версия, что после разоблачения Скоблина его убили буквально чуть ли не на месте агенты НКВД, причем среди убийц был уже знакомый нам Яков Серебрянский. В отличие от Миллера, Дутова и Кутепова, для ликвидации которых чекисты собирали целые группы агентов, убийство Льва Троцкого было организовано немного по иному сценарию. Там было много проектов, но мы будем говорить о заключительном и успешном для НКВД, где ставку сделали на только одного человека, испанского агента НКВД Рамона Меркадера. Там была довольно важная роль его матери, но в целом это был буквально убийца-одиночка. Надо, конечно, определенный контекст про Троцкого. Потерпев поражение в схватке со Сталином, Троцкий некоторое время находился в ссылке на территории СССР, но в 29-м году его выслали из страны. Последовали годы скитания, Турция, Франция, Норвегия, пока Троцкий, один из лидеров революции, не оседает в 37-м году в Мексике. Находясь в эмиграции, Троцкий развернул бурную деятельность по организации своих сторонников во всех концах света. Не уставая призывать к революционному свержению бонапартистской клики Сталина, Троцкий пытается создать альтернативный Москве коммунистический центр. Вряд ли деятельность бывшего партийного товарища и одного из руководителей революции реально могла подорвать, поколебать сталинский режим, но тем не менее для Кремля Троцкий был постоянной головной болью. И надо тут, конечно же, учитывать болезненную мнительность Сталина. Вообще в СССР Троцкий, наряду с белым движением и мировым империализмом, служил неким пугалом, олицетворением вселенского зла. Сталинская пропаганда неизменно изображала его как зачинщика всех предполагаемых заговоров и актов саботажа, к которым теоретик революции, на самом деле не имел никакого отношения. Если говорить, проводить параллели, то статус Льва Троцкого как главного врага государства очень хорошо описал Джордж Оруэлл в своем знаменитом романе «1984» в персонаже Эммануэль Голдстейн, который буквально списан с Троцкого. Знаете, маленькая цитату из романа, я его очень люблю, всем рекомендую, кто его не читал, а кто читал раньше, советую перечитать, я недавно перечитал, и это очень хороший роман. Цитата из него. «Гольдстейна ненавидели и презирали все, хотя каждый день по тысяче раз на дню его учения опровергали, громили, уничтожали, высмеивали, как жалкий вздор. Влияние его нисколько не убывало. Все время находились новые простофили, только и дожидавшиеся, чтобы он их совратил. Не проходило и дня без того, чтобы полиция мыслей не разоблачала шпионов и вредителей, действовавших по его указке. Он командовал огромной подпольной армией, сетью заговорщиков, стремящихся к свержению строя». С началом Второй мировой войны Сталин решил окончательно избавиться от своего оппонента. Для этого НКВД разработал план «Утка», который включал несколько вариантов ликвидации оппозиционера. Первое покушение, совершенное в мае 1940 года, провалилось. Опять отдельная тема, художник Сикейрос, чуть в сторону. Тогда Троцкий и его семья смогли избежать пуль агентов НКВД, хотя в налете на дом политика участвовало 20 вооруженных людей, и они 15 минут расстреливали дом Троцкого и даже бросили бомбы, но те не взорвались. После этого и была сделана ставка на 27-летнего уроженца Барселоны Меркадера. 20 августа 1940 года, повторю, в тот же день, 20 августа, Алексея Навального отравили в 20 году. Меркадер в этот день принес Троцкому для ознакомления свою статью, а пока тот читал, ударил его ледорубом по затылку. На следующий день Троцкий умер. При задержании Меркадер заявил, что чекисты заставили его пойти на преступление, угрожая убить его мать. В итоге он 20 лет отсидел в мексиканской тюрьме, тогда получил максимальный срок, оттуда уехал на Кубу, а потом уже и в СССР. За убийство Троцкого Меркадер получил звание Героя Советского Союза. В Москве Меркадер работал старшим научным сотрудником в Институте марксизма и ленинизма, получал пенсию от КГБ, он там еще на Кубе пожил, там умер, его прах вернули в Москву и похоронили на Кунцевском кладбище под именем Рамона Ивановича Лопеса. Вообще, можно предположить, что Меркадер остался жив только благодаря тому, что 20 лет просидел в мексиканской тюрьме. Да, то самое знаменитое правило «в тюрьме он был бы жив», которое в нашей стране, кажется, не очень хорошо работает. С другой стороны, с некоторыми работает. Курировавший Меркадера генерал НКВД Наум Энтингон в 1951 году был арестован по делу о сионистском заговоре в МГБ, Министерстве госбезопасности, такой предшественник КГБ, видите, уже схожее звучание. После смерти Сталина Берия снял с Эйтингона все обвинения, но уже когда расстреляли самого шефа госбезопасности, Эйтингон был вновь арестован как член банды Берии и приговорен к 12 годам заключения. Есть отдельная история про генерала Судоплатова, о котором мы знаем очень много подробностей убийств. И я абсолютно уверен, что Судоплатова очень любят нынешние чекисты. Даже какие-то военные преступники его именем назвали свою военизированную банду, воюющую в Украине. Про него надо рассказывать отдельно, в том числе про убийства внутри страны, использование ядов, расправы внесудебные. И про то, как после смерти Сталина и падения Берии вот этот чекистский герой нынешний 15 лет отсидел в тюрьме, где перенес 3 инфаркта и лишился глаза. Причем вопрос Эйтингона и Судоплатова, на мой взгляд, не закрыт, потому что вот организаторов этих внесудебных расправ, в том числе внутри страны, совершенно незаслуженно реабилитировали, но, подчеркну, это отдельная тема. Самое время напомнить, что подписывайтесь на Patreon и Boosty, чтобы новые ролики выходили. Я думаю о ролике о внесудебных расправах внутри Советского Союза. Там есть что рассказать как раз с участием Эйтингона и Судоплатова, и уж про яды отдельно. Разумеется, случаи, которые я сегодня перечислил, далеко не полный список политических убийств и расправ, которые организовали чекисты. Здесь и убийство Степана Бандеры, который был отравлен в 59 году цианистым калием в дверях своей квартиры в Мюнхене. За пару лет до этого также в Мюнхене был убит соратник Бандеры Лев Ребет. Убийц обоих агент КГБ Богдан Сташинский впоследствии сдался немецкой полиции, отсидел в тюрьме и придал огласке немало сведений о деятельности советских спецслужб. Еще до войны был убил лидер украинских националистов Евгений Коновалец. Ну, его взорвал тот самый Судоплатов с помощью коробки конфет. И опять, очень много таких случаев, это прям Например, в 25 году в одном из кафе Майнца был отравлен бывший красный комдив Владимир Нестерович, после гражданской войны работавший на советскую разведку и в какой-то момент решивший попросить убежище на Западе. Исполнителями убийства стали 2 немецких коммуниста, работавших на ОГПУ. Приказ ликвидировать Нестеровича отдал начальник иностранного отдела ОГПУ Мейер Трелистер. Спустя 15 лет его расстреляют за измену родине и участие в заговоре. Очень много можно говорить, опять повторю, о других убийствах. Шпион-перебежчик Георгий Агабеков, разведчик Игнатий Рейс, который отказался возвращаться из Парижа в Москву и на страницах западной прессы раскритиковал политику Сталина. Или, например, в 1937 году агентами КГБ в Испании был похищен и убит австрийский коммунист Курт Ландау. Тогда же чекисты похитили из испанской тюрьмы и убили лидера рабочей партии марксистского единства Андрео Нино. В 1954 году в ФРГ агенты НКВД убили одного из руководителей Народно-трудового союза русских солидаристов, председателя комитета помощи русским беженцам Александра Трушновича. Ну и есть последнее очень громкое дело, наверное, о котором вы слышали, тоже отдельно надо рассказывать, про убийство болгарского диссидента Георгия Маркова в Лондоне уколом зонтика с капсулой с ядом рицин, там и КГБ, болгарские чекисты, но это просто какой-то конвейер расправ. Уже в постсоветское время вот эти расправы над инакомыслящими продолжила ФСБ, как своими руками, так и чужими. Литвиненко, Политковская, теперь Алексей Навальный. Кем бы ни были конкретные организаторы и исполнители его убийства, еще раз подчеркну, им следовало бы принять во внимание судьбу своих предшественников. Ну, и если сразу уж причислять всех оппонентов Путина, закончивших свою жизнь насильственной смертью, то стоит назвать и фамилию Пригожина. Каким бы людоедом он ни был, внесудебная расправа с ним выходит за любые рамки законности. В 2017 году директор ФСБ Александр Бортников в связи со столетием ВЧК заявил: «Чекист – нормальное слово, мы не открещиваемся от прошлого». И тут с ним довольно сложно поспорить. Ждем, что произойдет с исполнителями сегодняшних убийств в ближайшее время и какие действия они предпримут против иммигрантов, оппонентов власти, как внутри страны, так, как я сегодня и рассказывал в ролике, за границей. Все-таки преемственность у чекистов есть, и здесь не надо не питать никаких иллюзий. Спасибо, что досмотрели до конца этот ролик. Немножко он необычный на моем канале. Я редко рассказываю такие истории, которые, ну, плюс-минус всем, как мне кажется, известны, но убийство Алексея Навального и вот эта вот череда убийств и наследие вот этих чекистов, мне кажется, важно постоянно подчеркивать. Всего хорошего и, надеюсь, мы не будем читать плохие новости в самое ближайшее время. Всем пока. Thank you.